слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Запущена в эксплуатацию вторая очередь газопровода «Северный поток». Почему эксперты скептически относятся к этому проекту? Коалиция «Грузинская мечта» формирует новое правительство республики. Каковы будут стратегические цели кабинета министров под руководством Бедзина Иванишвили? В США состоялся успешный запуск на космическую орбиту частного грузового беспилотного корабля. В чем важность этого полета капсулы «Дракон»? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 8 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня запущена в эксплуатацию вторая линия газопровода «Северный поток», продолженного по дну Балтийского моря из России на север Германии для прямого экспорта российского газа в Европу, минуя транзитные страны. Однако пока и первая его линия, открытая в ноябре прошлого года, работает лишь на треть своей проектной мощности. Эксперты сомневаются в рентабельности проекта, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Проектные разработки по газопроводу «Северный поток» начались еще в конце 90-х годов, а строительство первых объектов его инфраструктуры в конце 2005-го. Все эти годы, да и позже, одно из главных опасений в отношении проекта сводилось к тому, что у «Газпрома» просто может не хватить газа, чтобы заполнить новый трубопровод на полную мощность. Собственно, и сегодня первая линия газопровода, открытая ровно 11 месяцев назад, по заявлениям представителей самой компании-оператора, включающей помимо «Газпрома» с 51% участия крупные энергокомпании Германии, Франции и Нидерландов, работает в среднем лишь на 30-40% своей мощности. Однако сегодня речь идет уже не об объемах поставок газа из России в Европу, а о проблемах его сбыта на европейском рынке, отмечает аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Действительно, с момента проектирования трубы, тогда она еще называлась Североевропейский газопровод, произошли существенные изменения в расстановке сил. И если в конце 90-х, в начале 2000-х были сомнения относительно возможности «Газпрома» заполнить эту трубу из-за отсутствия ресурсов, то теперь ситуация выглядит диаметрально противоположной. Теперь опасений относительно возможности «Газпрома» удовлетворять потребности Европы в России в газе нет. Однако со стороны Европы произошло существенное снижение интереса к России. Газу. Связано это в первую очередь с тем, что произошедшая в США сланцевая революция привела к появлению на свободном рынке значительных дополнительных объемов газа, прежде всего из Катара, который хлынул в Европу. И это достаточно сильно снизило цены на газ. И поэтому российский газ, котировки которого привязаны к стоимости альтернативных видов топлива, прежде всего дизельного топлива и мазута, выглядит уже не так привлекательно. Кроме того, общая макроэкономическая ситуация в Европе значительно ухудшилась, фактически регион погрузился в рецессию. Исходя из этого, действительно, запуск второй нитки «Северного потока» выглядит скорее диверсификационным проектом. По всей видимости, какое-либо наполнение ветки будет происходить за счет перенаправления части объемов, например, с украинского транзита.
После запуска первой линии «Северного потока» в ноябре прошлого года объемы экспорта российского газа в Европу через территорию Украины сократились по экспертным оценкам более чем на 20%. Однако своей значимости для России этот транзитный маршрут в ближайшие же годы еще не утратит, полагает аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин. Для этого нужен еще один экспортный газопровод.
За первый год работы «Северного потока» значимость Украины несколько сократилось, но, насколько я понимаю, минимальное значение транзита через Украину еще в будущем, поскольку «Северный поток» вряд ли выйдет на свою максимальную мощность до 2015 года. Поэтому в этом году транзит через Украину, скорее всего, сократится процентов на 15-20, очень приблизительно, где-то со 100 с небольшим до 80 с небольшим миллиардов кубометров. Его доля в общем транзите, наверное, составит порядка 55-60%. Полагаю, что основное давление, так сказать, на Украину как транзитера возникнет тогда, когда будут уже законтрактованы объемы по Южному потоку. И тогда, собственно, перед Украиной уже будет перспектива нулевого транзита там, в районе 2020 года.
Стремительное расширение в последние годы добычи сланцевого газа в Соединенных Штатах привело не только к резкому падению рыночных цен на газ в самих США, но и к тому, что огромные объемы сжиженного газа из таких стран, как Катар или Индонезия, являющихся его крупнейшими в мире экспортерами, были переориентированы с американского на европейский рынок, что привело здесь к значительному снижению рыночных цен на газ. Денис Борисов, аналитик Номос Банка, продолжает.
На сегодняшний день цены спотового рынка США составляют примерно $100 за тысячу кубов. Для промышленности это чуть выше. Примерно это $120-140 за тысячу кубов. Котировки на одном из европейских и бельгийских хабов составляют сейчас $330 за тысячу кубов. Стоимость поставок российского газа, опять же, она варьируется от страны назначения, транспортного ключа, но очень примерно это сейчас $400-450 за тысячу кубометров. Сейчас объем спотового рынка растут, если там 7 лет назад емкость этого рынка составляла не более 5% от всех объемов. Сейчас, по разным оценкам, это выросло до 20-35%. Поэтому все развивается, и это стоит для «Газпрома» дополнительные риски.
Коль скоро «Газпром» пока поставляет по газопроводу «Северный поток» в Европу меньше газа, чем мог бы в принципе, можно ли предположить, что в освобождаемые объемы он мог бы поставлять на внутренний российский рынок? Ведь доля «Газпрома» на нем неуклонно сокращается в последние годы в пользу независимых от него поставщиков газа. Алексей Кокин, аналитик компании «Уралсиб Кэпитал».
Я полагаю, что недозаполнение «Северного потока», текущее недозаполнение, это все-таки временное явление, поскольку сам «Газпром» заявляет, что вся мощность первого-второго этапа в районе 55 миллиардов кубометров в год, вся мощность законтрактована. Я полагаю, что пик этих контрактов начинается через несколько лет. То есть это временное явление, частично пустая в кавычках труба. А во-вторых, я не думаю, что «Газпром» действует по принципу лишние объемы, направляя на внутренний рынок и вытесняя других производителей. Если я правильно понимаю, «Газпром» просто меньше добывает и, насколько это возможно, конечно, меньше закупает газ. Но, видимо, основное все-таки давление приходится именно на собственную добычу компании.
Ровно через 11 месяцев после запуска первой линии газопровода «Северный поток», проложенного по дну Балтийского моря из России на север Германии для прямого экспорта российского газа в Европу, введена в эксплуатацию вторая его линия. Первая же работает пока лишь примерно на треть своей мощности.
Экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 8 октября. В Грузии лидер, победивший на парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили назвал кандидатов в новый состав кабинета министров. Возглавит правительство, как ожидается, он сам. Список должны еще утвердить члены избранного 1 октября парламента. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В электронных и печатных СМИ обсуждались разные версии, назывались конкретные имена, и во многом эти предположения, основанные на утечках информации, совпали со списком, который представил общественности новый премьер-министр Грузии. Судя по всему, Бедзина Иванишвили внимательно следил за публикациями и телесюжетами, поэтому, читая список, решил пошутить и предложил журналистам угадать, какую фамилию он назовет в качестве главы того или иного министерства. Оказалось, что версии журналистов и главы правительства совпали по многим пунктам. Но некоторые имена все-таки стали полной неожиданностью даже для самых компетентных наблюдателей. Например, никто не предполагал, что пост генерального прокурора займет адвокат миллиардера Арчил Квилашвили. Кроме того, членом правительства стал его лечащий врач. А министром внутренних дел Бедзина Иванишвили назначил финансиста, президента своего фонда «Карту» Ираклия Гарибашвили. Один из лидеров оппозиционной партии «Христианско-демократическое движение», бывший вице-спикер парламента Георгий Ахладиани, сказал в интервью «Радио Свобода», что нисколько не удивлен решением Бедзина Иванишвили.
Ничего неожиданного вообще-то в этом не было. Иванишвили собирался серьезно положиться на тех людей, которые являются его личными адвокатами, его личными докторами, его личными ассистентами и так далее, это мы знали уже не первый день. Мы знали о том, что Иванишвили собирается реально положиться на этих людей. У него других реальных кадров не существовало. Вопрос, насколько эти его личные доктора и личные адвокаты смогут реально работать на тех постах, на которых поставил их Иванишвили, это мы еще увидим в ближайшем будущем.
Министром обороны в правительстве Иванишвили станет бывший представитель Грузии при ООН, лидер партии «Свободные демократы» Иракли Авасания. Министром иностранных дел пресс-секретарь миллиардера Майя Панджикидзе. Она профессиональный дипломат. В недавнем прошлом возглавляла дипломатические миссии в Нидерландах и ФРГ. Бывший капитан сборной Грузии по футболу, защитник Милана Кахи Каладзе, возглавит Министерство регионального развития. Леван Пипиани назначен министром молодежи и спорта. При этом, как отметил премьер-министр, пока единственное достоинство Левана то, что он сын знаменитого полузащитника «Динамо» Тбилиси Давида Кипиани. Пост министра исполнения наказаний Иванишвили предложил бывшему народному защитнику Созару Субари. Многих удивило, что миллиардер поручил возглавить Министерство здравоохранения и сельского хозяйства, соответственно, Амирану Гамкрелидзе и Давиду Кирвалидзе. Они уже занимали эти посты в администрации президента Шеварднадзе 10-12 лет тому назад и в те времена подвергались жесточайшей критике со стороны Михаила Саакашвили и его команды. Министром культуры стал беженец из Абхазии, писатель Гурам Удышарья. Судя по всему, урегулирование конфликтов с бывшими автономиями станет одним из приоритетов нового правительства. Об этом свидетельствует назначение на пост госминистра по реинтеграции директора Института по изучению национализма и конфликтов Пааты Закарышвили. Закарышвили известен как сторонник компромиссного и исключительно мирного разрешения конфликта. Именно ему принадлежит концепция «все, кроме признания», предусматривающая укрепление экономических и гуманитарных связей как с Абхазией, так и Южной Осетией. Председатель правительства Абхазской автономной республики в изгнании Георгий Гвазава сказал в интервью «Радио Свобода», что грузинские беженцы готовы поддержать Паату Закарышвили, как и многие, но не все положения его миротворческой программы.
Закарышвили Паату мы знаем давно, он практически уже многие года занимается проблемой Абхазии, этой проблематикой. Ну, есть у нас на какие-то вопросы разные взгляды, но это совсем не значит, что мы не сможем найти общего языка. Та программа, о которой, ну, вскользь было сказано, что это народная дипломатия, медицинская тема, экономическая тема, это вполне приемлемо для нас. Построить в Зугдиде больницу, это вообще прекрасный вариант. Такого типа программы более или менее работают, так что надо их усилить.
Президентом Национального банка станет руководитель банка Иванишвили Карту Нодар Джавахишвили. Но чтобы занять эту должность, ему предстоит уговорить подать в отставку нынешнего президента Национального банка Георгия Кадагидзе. Пока неизвестно, кто возглавит Министерство просвещения, Министерство экономики и Министерство финансов. Бедзина Иванишвили обещал назвать кандидатов через несколько дней. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Новоназначенный министр правительства Грузии приступили к работе сегодня же. Это подтвердил мне тбилисский политолог, учредитель Института исследований и развития Грузии, советник лидера коалиции «Грузинская мечта» Георгий Хухашвили. Неделю потребовалось победителям выборов, чтобы сформировать новое правительство, объявить его формирование. Означает ли это, что переговоры внутри коалиции «Грузинская мечта» были простыми?
Нет, ну дискуссия была, конечно же, но мы уже год как бы работаем вместе и привыкли к дискуссиям. Никаких особенных сложностей в этом процессе у нас не было. Проанализировав ситуацию, ту данность, в которой мы живем, были приняты те решения, которые были приняты. Мы считаем, что это оптимальные решения.
А с чем вы связываете то обстоятельство, что Михаил Саакашвили не стал настаивать на своем президентском праве назначать ключевых министров силового блока, что ему гарантировано Конституцией?
С одной стороны, Конституция гарантирована, но с другой стороны, это как бы означало игнорирование воли народа. Народ сказал ему нет. И в принципе, чисто формально, он мог бы создать кризис, но, поверьте, этот кризис не закончился бы в его пользу. Так что он в этот раз проявил политическую мудрость. Да, любое другое решение, это было бы, я думаю, оскорблением грузинского народа.
Как будет происходить передача власти в министерствах?
Эта процедура была уже обговорена с нынешней властью. Несмотря на то, что процедура, конституционная процедура займет некоторое время, сегодня же наши кандидаты в министры уже начнут процедуру передачи власти, ознакомятся со структурой, культурой, познакомиться с людьми для того, чтобы не терять время. Понимаете, в чем дело? Сейчас у нас нет никакого права терять время. Прошлая власть не против данного развития событий. Так что пока министры будут утверждены парламентом, то этого они уже начнут постепенно процедуру передачи власти. Процедура такая. Во-первых, парламент собирается. После этого представляется премьер-министр Грузии. В течение 10 дней премьер-министр представляет уже перед парламентом свой кабмин. И парламент утверждает.
Один из самых известных лидеров коалиции «Грузинская мечта» Иракли Аласани, о нем говорят, кстати, как о возможном кандидате в президенты Грузии от той же коалиции или от блока какого-то партии, занял пост министра обороны. Почему именно это кресло?
Он не только будет не только министром обороны, он, кроме того, будет и заместителем премьер-министра, то есть вице-премьером. Что касается Министерства обороны, я думаю, что этим подчеркивается стратегия той системы безопасности евроатлантической, что Иракли Аласани давно уже знаком как прозападный и последователь данного курса.
Каковы основные приоритеты нового правительства? Иванишвили заявил о том, что первоочередная задача – борьба с коррупцией. Если это так, почему именно это сейчас так важно для Грузии?
Ну, на самом деле это очень важно, потому что есть власть Саакашвили в свое время добилась некоторых успехов на среднем и нижнем уровне власти. На самом деле у нас процветает элитарная коррупция. Вот с этим надо заканчивать. Без этого мы не сможем дать экономике нормально развиваться. Довольно-таки хорошую работу проделал Саакашвили, который справился с так называемой уличной коррупцией. Мы должны уже как-то заняться головой. Дело в том, что сегодня страна практически кишит монополиями, олигополиями, картельными соглашениями, что, естественно, не дает стране развиваться, потому что нет конкурентной среды. Понимаем, что конкурентная среда – это основной двигатель экономики, так что вот мы сейчас будем этим заниматься, и в принципе в этом заложена коррупция именно, да, потому что монополии, которые интегрированы во власть и которые практически стали политикой, частью большой политики, с этим надо заканчивать.
Следует ожидать в свете того, о чем вы говорите, возбуждения уголовных дел или политического преследования высокопоставленных чиновников или министров из власти Михаила Саакашвили за их злоупотребление?
Ну, что касается политического преследования, это исключено. В принципе, эти гарантии уже даны, мы будем последовательны в этом направлении, но если у кого-то есть нарушение более высокой степени, скажем так, или соуголовные дела, надо наказывать, иначе мы не сможем выстроить правовое государство.
Следует ли в ближайшее время от премьер-министра ожидать заявлений, связанных с развитием или восстановлением отношений с Россией? Скажем, возможно ли, чтобы Иванишвили пригласил Дмитрия Медведева с визитом в Тбилиси?
Я думаю, что до этого пока нам надо проделать долгий путь. Ясно, что с Россией надо сотрудничать в любом случае, несмотря на то, что отношения сейчас на очень низком уровне. Об этом было заявлено, что в первую очередь надо какие-то шаги ступить, не надо в этом направлении торопиться. Я думаю, в первую очередь нам надо восстанавливать экономические и культурные связи. И после этого, я думаю, не за горами такой визит. Я не знаю, Иванишвили поедет в Россию или Медведев приедет в Грузию или Путин. Это другой вопрос технически. Но я думаю, что до этого нам надо еще пройти некоторый путь.
Означает ли это, что позиция Тбилиси по вопросу южно-осетинскому и абхазскому остается неизменной при премьер-министре Иванишвили?
Территориальная целостность Грузии, этот вопрос не обсуждается. Агрессивными методами, как это пытались раньше сделать, этого точно не будет. Будет подход очень, очень простой. Да? Мы думаем, что в первую очередь мы должны построить такую страну, где нашим абхазским и осетинским братьям будет интересно жить. Да? Если мы сможем построить такую страну, я думаю, что с восстановлением целостности страны у нас проблем не будет.
О ситуации в Грузии говорил советник лидера коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили Георгий Хухашвили.
Американский час. Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 8 октября. Один из защитников, участниц группы «Пусть рают» Марк Фейгин сообщил сегодня, что так называемые неравнодушные сторонники попытались навязать нового адвоката Марии Алехиной. Как известно, 1 октября в отказе от услуг Виолетты Волковой заявила Екатерина Самуцевич. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской адвокат Николай Полозов, защищающий интересы Алехиной, опроверг информацию о новом адвокате. Он также посчитал высказывание о приговоре «Пусть рают» президента России Владимира Путина давлением на суд. Путин накануне в специальном фильме программы «Центральное телевидение» на НТВ прокомментировал приговор Хамоновичского суда Москвы от 17 августа, согласно которому участницы «Пусть рают» были осуждены на 2 года колонии за хулиганство.
Дело в том, что решение по делу «Пусть рают» еще не вступило в законную силу. И заявление главы государства, то есть лица, занимающего государственный пост высшей категории, причем сделанное в такой форме, с употреблением сленговых слов, я бы сказал, в оскорбительной форме, является ничем иным, на наш взгляд, как давлением на суд. Поскольку это было показано по федеральному телеканалу, прямая речь президента, цитата, я считаю, что судьи при вынесении решения могут быть подвержены влиянию со стороны президента. Это авторитетное лицо, его слова имеют вес и значение. И когда глава государства высказывается по приговору, который еще не вступил в законную силу, я считаю, что это безусловно давление. По другому федеральному телеканалу в итоговой программе был показан сюжет в отношении защиты, который защита была выставлена в абсолютно неприглядном виде. И в совокупности все эти факторы я расцениваю как элементы пропагандистской кампании против наших подзащитных, против защиты, и, безусловно, факторы, которые будут иметь воздействие на суд.
Николай, сегодня появились сообщения о том, что еще одна ваша подзащитная, Мария Алехина, ее будет защищать кто-то другой, а не вы. Не могли бы вы пояснить ситуацию?
Я сегодня виделся с Марией Алехиной в сезон номер 6. Никаких заявлений относительно смены адвокатов она не делала.
По-вашему, тогда на что это может быть направлена такая информация?
Я думаю, что это, опять же, элементы пропагандистской кампании, направленные на то, чтобы сформировать в обществе мнение о том, что внутри группы образовался раскол, а также с целью дискредитировать защиту Колокольникова и Алехиной. На кассации Екатерина Самуцевич отказалась от адвокатов Волковой, Фейгина и Полозова. И, насколько мне известно, ее интересы будут представлять адвокаты Хрунова и Муртазин.
Вы с этими адвокатами уже встречались?
Адвокаты Хрунова и Муртазин с нами не общались, Екатерина Самуцевич с нами не общалась.
То есть при кассации в Мосгорсуде вы не сможете выступать единым фронтом, правильно я понимаю?
Мы будем поддерживать ту позицию, которую мы заявляли ранее, что касается Екатерины Самуцевич, что ее позиция в данный момент нам неизвестна.
Говорил адвокат Николай Полозов. Политолог Дмитрий Орешкин, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода», считает, что высказывание российского президента о приговоре «Пусть рают», если можно назвать давлением, то только на телезрителей.
Он знает, что большая часть избирателей благодаря массированному давлению телевидения придерживается такой же точки зрения и аккуратно присоединяется к большинству, которое он сам же сформировал.
Учитывая то, что 10 октября будет рассмотрение кассационной жалобы в Мосгорсуде, не являются ли слова президента давлением на суд?
Это наивно, мне кажется, думать, что таким образом осуществляется давление на суд. Давление на суд давно осуществлено. Судьи, конечно, слушают выступления президента, но более точно они слушают звонки из вышестоящего аппарата. Это есть констатация того, что давление уже состоялось, что процесс решен. Просьба не истерить, как любят в таких случаях выражаться Владимир Владимирович Путин. Все, игра завершена, значит, все наказаны, и впредь так будет с каждым, кто покусится на святые основы незыблемого нашего государства, которое стоит на принципе «нет власти, аще не от Бога».
С адвокатом Николаем Полозовым и политологом Дмитрием Орешкиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 8 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. В США состоялся успешный запуск на космическую орбиту частного грузового беспилотного корабля. Неправительственная правозащитная организация «Ко всем женщинам на войне» в память об обозревателе «Новой газеты» Анны Политковской вручила очередную ежегодную премию ее имени. Активисты православного движения «Народный собор» намерены добиваться запрета на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних в Москве. Программу продолжим через две минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший полковник милиции Дмитрий Павлюченков, обвиняемый в соучастии в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, во вторник начнет ознакомление с материалами дела. В Грузии лидер, победивший на парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили, сегодня назвал кандидатов на ключевые государственные посты, в том числе министерские, возглавит правительство, как ожидается, сам Иванишвили. В Венесуэле Энрике Каприлес, оппозиционный кандидат на выборах президента, поздравил Уго Чавеса с победой на прошедших в воскресенье выборах и с переизбранием на шестилетний срок. Московский городской суд сегодня отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального на возобновление так называемого дела Киров-Леса. Уголовный суд Мангистауской области Казахстана сегодня вынес приговоры трем оппозиционерам по делу о беспорядках в городе Жанаозен в декабре минувшего года. Они приговорены к нескольким годам лишения свободы. Участники митинга в Джалалабаде на юге Киргизии просят президента страны Алмазбека Атамбаева проявить великодушие и отпустить арестованных лидеров оппозиционной партии «Актажурт» под подписку о невыезде. Лидер оппозиционного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова вызвали на 10 декабря в Следственный комитет России для дачи объяснений по фактам, изложенным в документальном фильме «Анатомия протеста». В Стокгольме сегодня объявлены лауреаты ежегодной Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Ими стали ученые Джон Гердон из Великобритании и Синья Яманака из Японии. Суть их исследований лежит в области производства стволовых клеток из обычных клеток человеческого организма. На юге Афганистана, в городе Лашкаргар, террорист-смертник в заминированном автомобиле в понедельник взорвал ворота в полицейский участок. Погибли как минимум два сотрудника афганской разведки. В Ираке казнены 6 человек, четверо из которых приговорены к высшей мере наказания за причастность к террористической деятельности. Еще двое по обвинению в похищении людей и убийстве. На северо-востоке Нигерии убиты не менее 30 членов радикальной группировки «Боко Харам». Вы слушаете «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 8 октября. Действующий президент Венесуэлы Уго Чавес, согласно результатам проведенных в воскресенье в этой стране выборов, сохраняет за собой пост главы государства на 4-й срок. Уже объявлены данные голосования. Чавес получил поддержку 55% избирателей, принявших участие в голосовании. На 10% меньше получил лидер объединенного блока оппозиционных партий Энрике Каприлес. Перспективы развития Венесуэлы под руководством авторитарного и тяжелобольного президента у многих экспертов вызывают беспокойство. О том, честна ли была очередная победа Чавеса, и о том, каким может быть его 4-й президентский срок, я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода», специалистом по латиноамериканской политике Александром Гостевым.
Вызывает очень большое удивление то, что спустя 6 часов после закрытия избирательных участков в Венесуэле, а их 10 тысяч, и охраняли их 140 тысяч бойцов Национальной гвардии, непосредственно подчиняющихся Уго Чавесу, уже было объявлено о том, что посчитано 90% бюллетеней. Но вот смотрите, в Грузии, где прошли парламентские выборы недавно, считают до сих пор. В Венесуэле уже практически к утру все было готово, ночью еще. Во-вторых, те данные, которые имеем на сегодня, показывают, что разрыв-то очень небольшой. Что бы ни говорили сторонники Чавеса из Национального избирательного комитета Венесуэлы, так называется местный ЦИК, 55% и 45% – это не, знаете, не 70% и 30%. На этих выборах, безусловно, проголосовали две разные Венесуэлы. Одна Венесуэла городской интеллигенции, обеспеченных слоев, мелких домовладельцев или владельцев крестьянских хозяйств, высокооплачиваемых работников каких-то крупных корпораций, которые еще остаются в Венесуэле. Они голосовали, конечно, за Каприлеса. Другая Венесуэла – это в первую очередь армия и национальная гвардия, которая вся состоит из выходцев из городских трущоб, либо из самой бедной сельской глубинки. Это работники национализированных предприятий, которым до сих пор кое-как платят зарплату, но обещают всю заплатить. И огромная венесуэльская улица, очень криминализированная, криминальная, вот эта криминальная субкультура, это беда всех латиноамериканских стран. Венесуэла по уровню уличного бандитизма, такого криминального, без всякого политического подтекста, обошла давно и Бразилию, и Мексику, и другие страны той же Латинской Америки. И вот эти люди понимают, что при нынешнем режиме им живется хорошо. Менять они ничего не хотят, образования они не имеют, ни к чему в жизни не стремятся. Получать какие-то подачки безнаказанно, грабить прохожих, воровать электроэнергию частную, кричать на митингах и представлять собой вот такую уличную гопоту, уличную силу неких агрессивных, малообразованных, даже таких архаичных каких-то штурмовиков, им хорошо, и при нынешнем режиме они себя хорошо чувствуют. На одного образованного венесуэльца приходится 8 неграмотных. Вот отсюда такие цифры.
Почему, на ваш взгляд, все-таки Каприлес признал быстро свое поражение, не хочет оппозиция венесуэльское обострение политического кризиса, чувствует неспособность повлиять на итоги выборов и нынешний расклад ситуации? В чем дело? Почему так быстро он согласился с поражением?
Видимо, вы правы, он понимает, что сейчас либо можно устраивать открытое вооруженное противостояние со сторонниками Чавеса, и они проиграют, безусловно, потому что никаких вооруженных отрядов у Каприлеса, никакой поддержки наркомафии и никаких дислоцированных у границ страны иностранных наемников, в чем его Чавес обвинял, естественно, у Каприлеса нету. Сторонники Каприлеса — это образованные, интеллигентные, западного склада мышления люди. Каприлес еще ночью сказал следующую очень интересную фразу. «Как бы то ни было, мы посеяли за последние месяцы очень много семян в землю Венесуэлы, и эти семена, безусловно, в самом ближайшем будущем взойдут и превратятся в деревья, дадут какие-то свои плоды». Каприлес, на мой взгляд, уже думает не о сегодняшнем дне, а о завтрашнем.
Чавес, по слухам и по сообщениям средств массовой информации, тяжело болен. Понятно, что это политик харизматического типа, такие люди не отказываются от власти, не отказываются от борьбы до последнего момента. Каковы перспективы пребывания Чавеса у руководства Венесуэлы?
Эта история, она очень туманная. До сих пор никто твердо не знает ни диагноза, ни подробностей лечения на Кубе, ни в каком состоянии сейчас находится Чавес. Есть несколько человек, которые пытались как бы дистанционно поставить какой-то диагноз. По их прогнозом осталось ему все-таки жить недолго, потому что болезнь в очень тяжелой стадии.
Речь идет о раковом заболевании.
Речь идет, безусловно, о раке толстого кишечника. И один из беглых высокопоставленных венесуэльских врачей в Мексике в начале года говорил, что Чавес умрет в мае. Ну вот видите, в мае он не умер, а сейчас в сентябре он победил на президентских выборах. И, кстати, я бы отметил, что Чавесу, конечно, нельзя не отдать должное, потому что, безусловно, Уго Чавес человек уверенный сам в том, что он говорит. Он не лицемер. Другое дело, что это вот такой народный трибун, может быть, не очень образованный, но пассионарный, безусловно, фанатичного склада и ведущий себя в традициях латиноамериканской политики. То есть он вот такой мачо, он лидер, он вожак толпы. Он действительно до последнего, я уверен, будет бороться, будет верить в себя и от борьбы не откажется. Но вот это будущее Венесуэлы в связи с болезнью Чавеса представляется крайне туманным.
Что означает нынешняя победа Чавеса? В Венесуэле ничего не изменится, он будет продолжать точно ту же политику, которую проводил дальше. Либо будут все-таки происходить какие-то реформы, какие-то существенные изменения в венесуэльской политике.
Я не думаю, что будут происходить какие-то экономические реформы. Чавес, он, на мой взгляд, последнее время вообще очень изменился, не только физически, внутренне поменялся. Он производит впечатление уже психически не очень здорового человека, все больше становится таким политическим фанатиком мирового масштаба. Его, по-моему, сейчас занимает не столько Венесуэла, сколько Боливарианская революция в масштабах всего континента. Главное, в чем его упрекал оппонент Каприлес, в том, что он колоссальные доходы Венесуэлы от экспорта нефти, в первую очередь, тратит на поддержку дружественных режимов в Латинской Америке, в первую очередь Боливии Моралеса, Ортеги в Никарагу и, самое главное, Кубы. Второе, он, если уже наладил мощные связи с Белоруссией, Ираном, Россией, Китаем, отказаться от этих договоренностей, от этих очень важных экономических контрактов, ему будет невозможно. А поскольку не это приоритет сейчас в голове Чавеса, я уверен, что внешняя политика Венесуэлы не изменится, а до внутренней ему сейчас нет дела. Вот он строит свое боливарианское царство, и он будет строить его до того момента, пока будет дышать, я уверен.
О политической ситуации в Венесуэле и президенте этой страны Уго Чавесе говорил международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем
объясняется очередной успех Уго Чавеса на президентских выборах? Об этом беседуем с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым и бывшим сапкором гостелерадио в Латинской Америке Игорем Фесуненко.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Активисты православного общественного движения «Народный собор» намерены добиваться запрета на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних в Москве. Ранее подобный закон был принят в Санкт-Петербурге и в некоторых других регионах. Эксперты считают, что эта инициатива нарушает права секс-меньшинства, однако не исключают, что такой закон будет принят и в столице России. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Активисты движения «Народный собор» полагают, что закон, предусматривающий административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних, необходимо принять и в Москве. Принятие такого же закона в Санкт-Петербурге вызвало широкий общественный резонанс. Его критики указывали на расплывчатость формулировок, а активисты выходили на улицы с акциями протеста. Но, несмотря на это, закон был принят не только в Санкт-Петербурге. К примеру, питерских депутатов последовали власти еще нескольких регионов. Теперь активисты православного движения «Народный собор» собирают подписи под обращением к депутатам Московской городской думы. Вот что «Радио Свобода» рассказался председатель этого движения Олег Касин.
Несколько месяцев назад мы, группа представителей православно-патриотических организаций, семейно-родительских, представителей других конфессий, ислама и иудаизма, встречались в Мосгордуме с ее председателем и группой депутатов и поднимали этот вопрос. Мы предоставляли все необходимые документы, подтверждающие, что такой закон в таком варианте не нарушит ни российское, ни международное законодательство. Нам обещали, что депутаты внесут этот законопроект в Московскую городскую думу. Однако прошло уже несколько месяцев, и закон до сих пор не внесен. Мы, Народный собор, хотим ускорить процесс этого принятия. Начинаем сбор подписей под обращением депутата Мосгордумы, а также начинаем серию пикетов и других общественных мероприятий. Недопустимо расливать юные души. У нас в России традиционно консервативное общество. Если какие-то западные новеллы хорошо приживаются в Голландии, Германии, других странах, у нас народ всегда относится более чем негативно к подобному явлению. При том, что представители гомосексуального сообщества представляют ничтожный процент российского общества. Поэтому забота о юных неокрепших душах в первую очередь.
Один из лидеров российского ЛГБТ-движения Николай Алексеев считает, что подобная инициатива активистов Народного собора – это попытка привлечь к себе общественное внимание.
Эти законы, принятые уже там почти в 10 регионах России, они абсолютно мертвые, потому что они не применяются на практике. Это некий инструмент для стигматизации огромной социальной группы людей, лишения их любых публичных прав, то есть, по сути дела, выведение их из публичного пространства, лишение их права на свободу выражения, свободу ассоциации, свободу собраний. Власти Москвы уже выработали прекрасно работающий механизм, связанный с отказом в проведении любых публичных мероприятий, в частности гей-прайдов, поэтому им в качестве аргумента никаких дополнительных законов для этого не нужно. Это исключительно будет вариант популизма, если такой закон все-таки будет принят. Мы, конечно же, не оставим это в стороне, как мы делали в других регионах, мы, конечно же, будем обжаловать это в российских судах и вплоть до Европейского суда, но ничего нового в этом, конечно, нет, но это, опять же, столкновение с Европой по абсолютно бессмысленному вопросу, потому что все страны Европы для себя это уже давно решили, и никакой пропаганды гомосексуализма быть не может, потому что это сексуальная ориентация, которая закладывается от рождения, точно так же, как и другие личностные характеристики. Это, конечно, исключительно пиар и вот попытка подвести законодательную почву под ограничение прав на свободу выражения.
В мае этого года Николаю Алексееву уже присудили штраф в 5000 рублей за одиночный пикет у здания администрации Санкт-Петербурга. Он стоял с плакатом, на котором было написано: «Гомосексуализм не извращение, извращение – это хоккей на траве и балет на льду». В Московской городской думе пока не решили, поддерживать ли инициативу Народного собора. Вот что «Радио Свобода» рассказал депутат от фракции КПРФ Андрей Клычков.
Для того, чтобы принимать решение в отношении нужен или не нужен закон, тем более в законе от каждой буквы, от каждой запятой зависит последствия и возможности применения того или иного закона, нужно будет посмотреть документ. С Народным собором мы находимся в общении. По некоторым моментам мы друг друга поддерживаем, фракция КПРФ в Мосгордуме. Если какие-то будут вопросы, будем проводить консультации, тогда уже на фракции принимать решение.
Исполнительный директор Московской хельсинской группы Нина Таганкина полагает, что, скорее всего, московские депутаты поддержат запрет пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.
Вероятность того, что этот закон будет принят, очень большая. По сравнению, например, с ситуацией Санкт-Петербурга, потому что там закон откладывался, и надежда была у правозащитников, что, в общем-то, Санкт-Петербург в этом отношении достаточно продвинутый город, и активность там ЛГБТ-сообщества достаточно высока, и благодаря этому и была надежда, что собственные депутаты не примут этот закон. В Москве такой активности, конечно, ЛГБТ-сообщества нет.
По словам Нины Таганкиной, нечеткость формулировок в законе, который уже действует в нескольких российских регионах, позволяет властям применять его выборочно.
Та неясность, которая идет в законе, она и позволяет использовать его в конкретных случаях. Понятно, что этот закон будет использоваться выборочно. И в первую очередь в отношении тех организаций, и в первую очередь ЛГБТ-сообщества, которые на сегодня занимают активную позицию. И уже в публичном пространстве они играют немаловажную роль. Они объединились с правозащитными организациями, партнерские отношения, коалиции, и теперь они стали одним из секторов правозащитной деятельности, то есть они вместе с нами, или мы вместе с ними уже отстаиваем их права. Хорошо, что сейчас вот есть определение апелляционной инстанции Верховного суда, которое полностью говорит, что является пропагандой гомосексуализма, как определение, а что не является. И это, в общем-то, можно сейчас использовать как раз в правоприменительной практике, в случае, если преследования такие в отношении конкретной организации будут иметь место.
3 октября Верховный суд России отклонил жалобу ЛГБТ-активистов и признал легитимным закон о запрете пропаганды гомосексуализма в Санкт-Петербурге. Представители гей-сообщества утверждали, что принятая питерскими депутатами норма противоречит федеральному законодательству. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Неправительственная правозащитная организация «Ко всем женщинам на войне» в память об обозревателе «Новой газеты» Анны Политковской в связи с 6-й годовщиной ее гибели вручила ежегодную премию. Награда, учрежденная в 2006 году, присуждается женщинам, которые, подобно Политковской, чье имя носит премия, борются за права человека в зонах вооруженных конфликтов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Первым лауреатом премии стала коллега Политковской по «Новой газете» Наталья Истемирова, удостоенная этой награды в 2007 году за расследование и материалы о положении мирных жителей в Чечне. Истемирова была убита 15 июля 2009 года. В этом году премия имени Политковской была присуждена военному корреспонденту британской газеты «Sunday Times» Мари Колвин, погибшей во время осады сирийского города Хомс, откуда она вела репортажи. В комитет поддержки премии входит сестра Анны Политковской Елена Кудимова. Она рассказала о том, что означает существование премии для семьи погибшей, и прокомментировала нынешнее решение оргкомитета.
Для меня лично это большая, и для всей нашей семьи, для Анны, детей, это большая честь, что каждый год присуждается премия людям, женщинам, которые выполняют сходную с Аней роль в неспокойном мире. Да, тогда я считаю, что это абсолютно верный был выбор, потому что были как бы другие предложения, другие номинации на эту премию в этом году. Но Мари Колвин была, во-первых, журналистом, во-вторых, она освещала все время события в военных зонах. Она практически по возрасту была близка Ане. Главное, что ее миссия, как она ее понимала в мире, была такая же, как у Ани. Писать только о том, что ты видишь, не занимать ничью сторону и не приукрашивать.
За время своей журналистской деятельности Мари Колвин доводилось освещать события в ряде горячих точек, таких как Сьерра-Леоне, Чечня, Косово, Шри-Ланка и Восточный Тимор. Став свидетелем «Арабской весны», она регулярно публиковала материалы о событиях, за которыми с начала прошлого года следит весь мир. Несмотря на запреты сирийских властей, пытавшихся избавиться от иностранных репортеров, Колвин продолжала работать в Хомсе, рассказывая правду о массовых убийствах мирных жителей. Мари Колвин погибла 22 февраля этого года во время обстрела здания Временного пресс-центра войсками сирийского правительства. За месяцы, прошедшие со времени гибели Колвин, положение дел в Сирии усугубилось. Конфликт набирает обороты, мирное население продолжает страдать под огнем правительственных войск. Число жертв, среди которых немало женщин и детей, превысило 30 тысяч человек. Чтобы поддержать сирийских женщин, борцов за права человека, в прошлом году организация Roe and War вручила премию имени Анны Политковской правозащитнице, адвокату и журналисту Розан Зейтуне, которая основала и поддерживает сайт Syrian Human Rights Information Link. сирийский информационный портал по защите прав человека. Сегодня Зейтуне продолжает свою работу, скрываясь от сирийских властей. Став лауреатом премии в прошлом году, она опубликовала в «Новой газете» письмо, в котором обещала продолжать борьбу за справедливость и демократию в Сирии. Второе ее письмо, также обращенное к Анне Политковской, появилось в «Новой газете» накануне годовщины гибели журналиста. В нем Зейтуне восхищается бесстрашием Мари Колвин и отмечает других правозащитников, которые не прекращают вести свою деятельность там, где это особенно необходимо и опасно. Премия имени Анны Политковской – пример того, что память российского журналиста чтят во всем мире. В 2010 году вышла по-английски ее посмертно изданная книга «За что?», в переводе получившая название «Nothing but the truth» – «Одна лишь правда». Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». С космодрома Канаверал в штате Флорида состоялся запуск на околоземную орбиту космического корабля нового поколения. Капсула «Дракон» предназначена для первой в истории полноценной коммерческой доставки грузов на Международную космическую станцию, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов.
Капсула «Дракон», имеющая округлую форму, построена частной аэрокосмической компанией SpaceX и установлена на ракете-носителе Falcon 9. В капсуле 455 килограммов полезного груза, который в среду будет доставлен на Международную космическую станцию. Экипаж станции с помощью руки робота-манипулятора произведет сцепку с кораблем и причалит его к МКС. В грузовом контейнере продовольствие, одежда, оборудование, а также шоколадное мороженое для нынешних троих обитателей космической станции. Значительную часть груза составляют материалы для экспериментов на борту МКС. Один из таких экспериментов связан с ростом растений, которые, развиваясь в земных условиях, тратят примерно половину своей энергии на преодоление гравитации. Исследователи хотят понять, как гены контролирующие этот процесс, будут вести себя в условиях невесомости. Они полагают, что в дальнейшем этот эксперимент принесет пользу производству продовольствия на Земле. Эта миссия – первая из по меньшей мере 12 запланированных грузовых рейсов на МКС, которые компания SpaceX осуществит по заказу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, НАСА, в рамках контракта стоимостью в 1 миллиард 600 миллионов долларов на Международную космическую станцию будет доставлено 20 тонн грузов. Компания SpaceX одновременно работает над усовершенствованной версией капсулы «Дракон» и ракеты Falcon 9, позволяющей запускать на орбиту экипажи из 7 астронавтов. Такова была изначальная цель компании, основанной 10 лет назад миллиардером-предпринимателем Илоном Маском, который является ее генеральным директором. Маск также известен как соучредитель международной платежной системы PayPal. После недавнего прекращения полетов американских космических челноков, теперь только коммерческие корабли, подобные «Дракону», способные помочь НАСА своими силами перевозить грузы, а впоследствии и астронавтов, на околоземную орбиту и возвращать их на Землю. SpaceX – одна из двух компаний, подрядившихся поставлять грузы на космическую станцию в интересах НАСА. Вторая из них – Orbital Sciences Corporation – подписала контракт стоимостью 1 миллиард 900 миллионов долларов на пополнение запасов станции при помощи ракеты «Антарес» и беспилотного корабля «Лебедь». Однако только корабль компании SpaceX способен возвращать с космической станции на Землю грузы и материалы исследований для последующей обработки. В этот раз «Дракону» предстоит доставить со станции на Землю часть оборудования, подлежащего обновлению и ремонту, а также 500 замороженных проб крови и мочи астронавтов. Таким образом, новый корабль снова открывает для Соединенных Штатов возможности, которые раньше обеспечивались шаттлами.
Из Вашингтона Алан Давыдов. Принципиально важной характеристикой программы «Дракон» является то обстоятельство, что капсула способна вернуться и привезти с собой космический груз на Землю. В ходе испытательного полета в мае аппарат приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии. Российские, европейские, японские космические грузовики такой способностью не обладают. О важности проекта для освоения околоземного пространства я беседую с обозревателем московского журнала «Новости космонавтики» Игорем Афанасьевым.
Технически это не так уж сложно. Тем не менее, все-таки за более чем полувека космической эры, в самом деле, впервые государство передает часть своих полномочий, которые были раньше за ним закреплены, частной фирме. То есть в данном случае фирма SpaceX, она будет продавать НАСА услуги по поставке грузов на Международную космическую станцию. Это уже четвертый старт ракет-носителя Falcon 9 и третий полет корабля Dragon. фактически планируется вторая стыковка к МКС. Статистика пока очень маленькая, но технически, ну да, большой корабль, он по классу соответствует приблизительно нашему прогрессу. Но в отличие от прогресса, он способен не только довести грузы до МКС, но еще и вернуть обратно достаточно большую массу. Вот в частности, он в этом полете должен будет вернуть, ну, приблизительно от полутонны и выше грузов на Землю.
А почему «Прогресс» не способен это делать?
Он изначально был задуман так, что он только для доставки грузов туда. У него нет спускаемого аппарата у «Прогресса». А здесь весь корабль построен вокруг большого спускаемого аппарата, в котором можно размещать сначала грузы, а впоследствии даже и астронавты.
Получается, что фактически «Дракон» может заменить собой во многом Space Shuttle?
Не во многом, но тем не менее, да, он для этого и предназначен. Прежде всего для замены «Шаттла». В общем-то, «Шаттл» заменить нельзя, потому что «Шаттл» мог возить, во-первых, очень крупногабаритные грузы, во-вторых, он мог такие же крупногабаритные грузы и возить на станции, и возвращать назад. «Дрэгон» значительно меньше, чем «Space Shuttle», приблизительно в 10 раз меньше корабль.
То есть это какое-то временное решение проблемы, как бы то, что помогает НАСА решить проблему временную с нехваткой своих космических кораблей?
Предполагается, что вот «Дрэгон» выполнит в случае успеха 12 миссий коммерческого снабжения МКС. И их конкуренты из фирмы Orbital Science Corporation приблизительно столько же выполнят на маленьком корабле, который немножко поменьше, который называется «Сигнус». Но это не временное решение. Я думаю, что это вот на весь срок службы МКС, это будет один из кораблей, который будет осуществлять снабжение станции грузами. А впоследствии, возможно, даже и полеты на станцию астронавтов будут проводиться на таких вот кораблях.
У вас большой опыт аналитика вот этих космических исследований. Скажите, пожалуйста, что этот опыт вам подсказывает? Вот такое применение аутсорсинга, когда государство отдает права на часть этих космических исследований, привлекает частные компании, это правильный путь?
Это, скажем так, новый путь. Если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, то там, соответственно, эта организация НАСА, она осуществляла управление всеми космическими программами. Оно заказывало корабли или ракеты у крупных корпораций. Они, соответственно, выполняли эти заказы, а уже управляло самими полетами, осуществляло полеты шаттлов тех же самых, само Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Сейчас эти заказы отданы сравнительно небольшим фирмам. SpaceX совсем маленькая организация по сравнению, допустим, с Boeing или Lockheed. Но НАСА старается здесь идти вперед, старается уменьшить расходы государства на космические программы, потому что с точки зрения экономики, наверное, это будет шаг вперед.
В России возможно использование такого рода частных агентов для освоения космоса, как вы думаете?
Я думаю, что пока еще рано говорить об этом. Во всяком случае, руководитель Роскосмоса заявил, что он не видит появления в самое ближайшее время крупных фирм, которые могли бы заняться, скажем, разработкой ракет-носителей. Потому что это слишком сложный процесс, слишком большие вложения, и пока у нас таких организаций просто нет.
Одна из причин, по которой НАСА обратилась за помощью к SpaceX и пошло на подписание этого соглашения, как сообщается, для того, чтобы агентство могло сконцентрироваться на подготовке своей большой программы разработки нового космического корабля. Как с этим идут дела?
Да, в самом деле так оно и есть. НАСА продолжает программу корабля «Орион», который планируется в основном нацелить на освоение дальнего космоса. Это полет за пределы низкой околоземной орбиты, к околоземным астероидам, к Луне, возможно, к Марсу. Вот и именно НАСА для того, чтобы каким-то образом развязать себе руки, она отдала рутинные задачи частным фирмам. Все к этому шло, потому что постепенно НАСА об этом заявляла уже достаточно давно, но пока это были заявления, сейчас уже конкретные дела идут.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 8 октября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Аланом Давыдовым, был обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев. Состоялся запуск на околоземную орбиту космического корабля нового поколения. Вот так обстояли дела в понедельник, 8 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Правительство грузинской мечты.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Игорь Афанасьев. Впервые за полвека космической эры государство передает часть полномочий частной фирме.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Православие номенклатурной шпаны.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Новости на Свободе. Быстро и точно.
Я не хочу поздравлять Владимира Владимировича Путина.
Владимир Владимирович, надо уйти, чтобы он после выхода на пенсию чаще
речь идет о показании давления на власти с тем, чтобы они изменили свою политику.
Как говорили наши предки, экономии. Хочешь мира, готовься к войне. Если ты страдаешь от грубого насилия, ты поступишь.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.